Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели Радио «Вера», здравствуйте. В студии Лиза Горская.
Здравствуйте.
Я Алексей Пичугин. Начинаем нашу традиционную вечернюю программу. В гостях сегодня у нас протоиерей Вадим Маркин, настоятель Троицкого храма в городе Коломны, в микрорайоне Щурово. Отец Вадим, здравствуйте.
Здравствуйте.
И тема программы, мы с вами встречаемся...
Накануне Дня памяти.
Маковейских мучеников. Поэтому сегодня будем говорить про Ветхий Завет, наверное, большую часть программы, ну, может быть... переходя на какие-то новозаветные сюжеты. Попытаемся понять, для чего вам вообще нужен Ветхий Завет, потому что все мы прекрасно знаем какие-то сюжеты из Ветхого Завета. Из книги «Бытия» что-то, про Адама и Еву, там, про потоп. Потом знаем какие-то основополагающие вещи про Авраама, про Моисея, про пророков, про Давида.
Ты уверен, что все знают вот эти вещи, которые ты только что перечислил?
Может быть, я перечисляю то, что я знаю.
Мне кажется, действительно, это все как раз темы такие общеизвестные. Из детской Библии как-то, да, из каких-то других сюжетов.
Но 98% Ветхого Завета все равно не об этом и вне вот тех сюжетов, которые я перечислил.
Давайте выясним, о чем.
Давайте выясним, о чем. И давайте оттолкнемся от маковейских мучеников, как раз потому, что про них, действительно, я думаю, многие не знают. Что это за подвиг такой, кто были эти люди?
Итак, маковейские мученики – это уже последние времена Ветхого Завета, второй век до Рождества Христова. И само слово «маковей» означает «молот», «молот на врага». Угу. И смысл событий маковейских мучеников – это, знаете, когда народ, страна гибнет под гнетом другого государства, угу, другого мировоззрения, другой религии. Я сейчас говорю об эллинизме, в то время как раз занимающее господствующее положение. И вот, знаете, вот мы должны встать на место этого народа. Представляете себе, вы встаете утром, и оказывается, что вы не можете говорить на своем языке.
Речь идет об иудейском народе.
Да, да, да. Не можете говорить на своем языке, вы не можете носить даже одежду, в которую вы привыкли, вы должны носить эллинскую одежду. А ваш главный храм, я говорю об Иерусалимском храме, вдруг становится храмом, посвященным Зевсу Олимпийскому.
Что означает осквернение?
Да, да, это полное осквернение и полная трагедия, крушение всего. Вот что такое было времена маковеев. Вот что такое это...
Наверняка среди иудеев были люди, которые воспринимали это как данность. Ну, раз уж так произошло, то ну что ж.
Да, надо сказать, что мнение народа было разделилось, оно было разным. И мы даже из описания подвига маковеев знаем, что многие иудеи спокойно приняли идоложертвенные, спокойно приняли те эллинские установки, которые давались. Так что по-разному все происходило.
Что такое идоложертвенное? Давайте поясним для наших слушателей и для нас тоже.
Это жертва, принесенная не Богу истинному, а идолу, то есть Богу придуманному.
Угу. И вот появляются некие люди, которые не согласны со всем этим.
Да, это, знаете, это времена сирийского царя Антиоха IV Эпифана, который отметился как раз в истории своим особым таким кровожадным, отрицательным отношением, в частности, к иудейскому народу и вообще к другим религиям, кроме эллинской. Он считал, что своими действиями он укрепляет государство, когда все народы и все веры под одну гребенку.
Он боролся с инакомыслием.
Ну, да, да, если сказать современным языком, это так. И вот происходит такое преследование всех, кто не принимает эллинскую религию. И вот как раз среди таких преследуемых была семья, где были семь братьев, и их мать Соломония, ее звали. Кстати, в Священном Писании нет ее имени, это из предания, мы это имя знаем. И вот как раз им было предложено, в общем-то, с точки зрения внешних вещей, какие-то совершенно простые моменты были предложены. Всего-то надо было съесть запрещенные продукт, да, конкретно свиное мясо, которое было запрещено в иудейской религии, и все. Там у них еще был духовник Элиазар, это был 90-летний старец. Вот это интересный момент очень. Когда он отказался вкушать идоложертвенное, ему предложили просто сделать вид. Угу. Представляете себе? То есть он мог спокойно...
Ну, ты не ешь, да, просто
сделай вид. Да, ты не ешь, ты сделай вид, и все, и камеры зафиксируют, да, в газетах напишут. Ну, понятно, я шучу, но смысл этот. И все, и будет все нормально.
Да какие уж шутки.
Ну, да, конечно, да, какие же здесь шутки. Но он отказался, он сказал, что стоит ли мне седыми волосами подвергать ну, искушениям, да, других людей. И он не сделал этого и был убит.
Ему было уже 90 лет. Например.
Да, ему было 90 лет. Он был духовником как раз всех этих братьев и Соломонии. И тогда уже приступили вот к этим Маковеям, к семи братьям.
А давайте попробуем, прежде чем мы к ним перейдем, разобраться, а почему нельзя было этого сделать? Ну, казалось бы, все просто. Ну да, вот съешь, да сделай вид, что съешь, и все.
Ну, это интересно, там, мне нормально. Кажется, это вообще отдельная тема. Почему нельзя делать вид даже?
Вы знаете, я даже... Я согласен с вами, что это интересно. Я даже бы развил этот интерес еще больше. Даже в христианской среде, ну, так скажем, неофициально, а вот так вот в кулуарах, так скажем, да, звучат вопросы. Ну, вот наши новомученики. Я сейчас имею в виду начало, да, прошлого века, революции.
Тем более у нас еще одна дата тут. Вот Вениамин Петроградский.
Да, да.
Да, один из первых новомучеников вот прямо сейчас.
Ну, вот, ну что, ну, значит, отречься от Христа во времена... вот в эти времена революции. Ну, подумаешь, там, ну, в храм не пошел, ну, крестик снял. Какие-то вещи достаточно простые.
Сиди себе дома, молись,
да, сиди себе дома, тайно молись.
Ну, да,
тайно...
веру ты не потерял.
Да, ты же веру не потерял. Никто же в душе не может у тебя убрать Христа. Ты же можешь сделать вид.
Почему вот... это так значимо?
Да, и вот этот вопрос, он встает и для некоторых ребром. Это действительно значимо. Я не знаю, смогу ли я это объяснить саму себе и вот, да, и всем. Но я попробую это. Понимаете, и истина, и вся правда, она происходит внутри тебя. И если мы возьмем евангельские, да, какие-то моменты, вещи, то мы это увидим, что Царство Божие внутри тебя есть. И вот что внутри тебя совершается, то и совершается в реальности. И поэтому это вот не просто так. Я тут изображу одно, а сделаю другое.
Ну вот, отец Вадим, такой вопрос. Накануне Успенского поста, я думаю, особенно уместен. Но вот что касается поста, ведь наоборот, не надо демонстрировать, там, что, демонстрировать, что ты там постишься, что ты такой-сякой благочестивый. Вот.
Кстати, это... очень хорошее замечание, да.
А смотрите, какой здесь интересный разный момент. Не надо демонстрировать для того, чтобы тебя считали ну, лучшим, хорошим. Не надо демонстрировать, чтобы выделяться в лучшую сторону. В этом смысле не надо демонстрировать.
Но когда критическая ситуация...
Но есть моменты в жизни, когда надо демонстрировать. Потому что я другое место из Евангелия возьму. Помните? А кто постыдится меня, того я постыжусь на суде Божьем.
А что за выражение, кстати, молчанием Бог предается?
Боюсь, не смогу сейчас прям так...
Я не помню, из кого эта цитата. Просто ну, знаете, так давно знаю, что уже не помню.
Да, ну, наверное, это об этом же. Наверное, это об этом же. Я не знаю автора фразы. Но да, бывает, что молчание Бог предается. Есть время, когда надо говорить, а есть время, когда надо молчать. Давайте какой-то простой пример. Самый элементарный. Угу. Мы попали за стол. И, например, вот я священник, за столом с другими людьми. И люди ждали какое-то торжественное событие, очень радовались, всячески готовились. Вот, и подали мне тарелку, да, с едой, ну, например, не постной, а сегодня пост.
Да.
Какое правильное мое поведение? Как вы думаете?
Сидеть тихонечко есть.
Я думаю, что мнение резко разделится сейчас среди всех наших слушателей, потому что это
или
очень...
Или тихонечко не есть.
Да, или тихонечко не есть, или тихонечко есть. То есть здесь дело даже не в еде.
В принципе, да, кстати говоря, не имеет особой разницы.
Да,
не имеет. Кстати, молчанием предается Бог, уж простите, да, я тут сейчас посмотрел. Это Григорий Богослов.
Ага. Поэтому, понимаете, правда она в любви. И если ты по любви ешь, чтобы вот этих людей не обидеть, да, чтобы их радость разделить, то, наверное, ты будешь прав. Если ты по любви, наоборот, не ешь, да, то ты тоже так же будешь прав. Поэтому дело не во внешних действиях.
Вот это... А вот это, кстати, очень важная тема. Я думаю, мы чуть попозже к ней вернемся. Отличие вообще Ветхого и Нового Завета. Ну, я, как понимаю, это отличие, ну, одно из, вернее, из отличий, это как раз внешняя и внутренняя форма содержания. С одной стороны, да, в христианстве вот мы говорим о смысле поста. Кстати, тоже поговорим о том, что такое пост в Ветхом Завете, что такое пост в Новом Завете. Но чуть позже. Сейчас мы отталкиваемся от маковейских мучеников. Мне кажется, мы далековато уже от них отошли.
Да.
Все-таки давайте вернемся, да, кто они были. Вот маковейские мученики, вот в чем их подвиг.
Итак, семь братьев предаются суду, с них требуют идолопоклонства, и они категорически отказываются. И на суде также участвует и их мать. То есть весь род перед глазами судьи как мы уже сказали, нужно совсем немного, как бы. Но мученики маковейские стоят в своей вере и не отрекаются от нее. И дальше, дальше происходит ужасное событие. То есть на глазах у матери, на глазах у всех остальных
братьев.
Братьев шестерых убивают первого, самого старшего, который с таким дерзким словом, с точки зрения да, царя, обращается к нему. И его убивают, убивают самым ужасным образом, отрезают язык, отрубают руки, ноги. Еще живого, но совершенно вот такого, кидают на раскаленную такую сковороду, так скажем. Потом берут второго брата, третьего, четвертого. И так по очереди каждого. То есть, представьте себе весь ужас, страдания. Но братья, они не отступают от веры. Это был пример невероятного мужества. Знаете, мне запомнился третий брат по старшинству. Тот, когда нужно ему было там, отрубать язык, отрезать язык, он просто его высунул, давай отрубить. Это поколебало даже вот видавших виды да, людей, которые приводили в исполнение да, все эти ужасы. И вот, наконец, младший сын, последний, остался, и его стали, с ним стали любезно говорить.
Ну, маленький совсем.
А я сейчас возраст...
Отрок.
Нет, я боюсь, что возраст не указан даже в Священном Писании. Ну, он младший, он самый младший, он последний, все. На нем обрывается род. И вот стоит мать его, он. И к нему очень любезно обращаются. Ему там предлагают, ну, ты вот сделай так, что тебе говорят, и все будет улажено. И мать с пламенной речью обращается к сыну, говоря о том, чтобы он претерпел, как и другие его братья, стоял до конца. Я сейчас, знаете, чуть не оговорился во Христе, но это оговорка по Фрейду.
Ну да, потому что новозаветная история,
конечно,
да, вот по ощущениям.
Да, по ощущениям новозаветная история. Он стоял в вере и также был предан смерти. И вот мать в молитве над своими сыновьями стоит и в молитве умирает тоже. Здесь, рядом с ними.
Ну вот вы меня простите, да, но странно, в наше время, я думаю, для обывателя эта история выглядит. Мать, твой последний сын, прерывается род, и ты его как бы вдохновляешь принять эти мучения и умереть вслед за другими братьями, ну не сумасшедшие ли?
При том, что для иудеев ведь понятие рода было первостепенным.
Да, вы знаете, да, вот вы второе слово добавили, и очень вы правы, не только странно, а это полное сумасшествие. То есть это абсолютно не входит ни в какие, ни в логические строения. То есть я абсолютно пойму всех людей, которые скажут, что они с ума сошли и так далее. Но это если мыслить с точки зрения нашей земной жизни. То есть если мы помним о жизни вечной, если мы помним о смысле нашего бытия, существования, если мы будем с этих ракурсов смотреть, то эта история абсолютно понятна и ясна.
Она уникальна для Ветхого Завета?
Нет, она не уникальна для Ветхого Завета. Мы знаем сон мучеников и в Ветхом Завете, ну и тем более в Новом Завете. То есть так было всегда. Вы знаете... Очень интересно, мне вот ваш вопрос очень понравился, что, вернее, утверждение, что люди будут ну, безумием считать, да? Я знаете, что предлагаю? Посмотреть на плоды. То есть мы сейчас говорим о семи мучениках маковейских, и с точки зрения внешней истории они ничего не сделали. Они не убили ни одного гада, они не свергли ни одного язычника.
Но они воодушевили своим подвигом.
Да, да, я сейчас перехожу уже к истории маковеев, когда Маттафий, священник храма Иерусалимского. Mm-hmm. Он имеет 5 сыновей. Иуда, Симон и другие сыновья. И они взяли имя Маковеев. Они взяли имя вот этих мучеников. И они сказали своим поведением, своей жизнью, «Жив Господь!» И они вступили на борьбу с селевкидами, с да, сирийским царством, с языческим вот этим всеми наслоениями. И они одержали победу.
Они восстановили храм.
Ну, это было вообще потрясающе.
Чтобы одержать победу над... таким мощным, я бы не сказал противником, да, это сложно назвать противником.
Обстоятельствами.
Обстоятельствами,
это, да. Это мощнейшее государство, царство сирийское.
Да.
Это
вообще эллинистическая культура, которая на тот момент была...
Да, да. А сами бои. То есть вот Иуда, сын Маттафия, Иуда Маковей имя он взял в честь мучеников маковейских. И вот Иуда Маковей, он, как он погибает? Он погибает в битве, когда 800 воинов на его стороне и 22 тысячи на другой стороне. Вот перевес чисто численный. Угу. Так они боролись, так они сражались. Но народ поднялся. Народ поднялся, храм был очищен. Ханука, праздник, да, до сих пор в еврейском народе. Это как раз об этом, очищение храма. Все, Юпитер, Зевс, да, Олимпийский, пал. Храм опять приобрел свой высший смысл служения истинному Богу. И 100 лет, в общем-то, времен Маковеев – это 100 лет свободы. Религиозной, духовной, исторической. Свободы вокруг таких монстров, я бы сказал, да? То есть это же времена, ну, до этого, да, Александра Македонского, то есть времена великих владык, сирийских царей, египетского царства, оно тоже рядом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Вадим Маркин, настоятель Троицкого храма города Коломны, района Щурова, сегодня вместе с нами проводит этот светлый вечер. Отец Вадим, вот мы хотели проговорить про протохристианские смыслы, да? Ну, у нас исследователи Ветхого Завета всегда ищут символизм какой-то. Вот этот сюжет в Ветхом Завете, он уже нам предрекает какие-то новозаветные сюжеты. Этот тоже. Действительно так? Или просто история, она, ну, логично идет и подходит к своему вот этому высшему смыслу, который воплотился в Новом Завете? Действительно нам Ветхий Завет показывает какие-то вещи, которые потом мы узнаем в Новом?
Ну, это действительно так. Это точно так. Здесь нет никакой натяжки, и мы имеем массу в этом примеров. Вы знаете, мне стыдно, что я не помню имя святого, но это кто-то из очень известных святых.
У нас сегодня день такой. Григорий Богослов забыли.
Вот. Но очень хорошо сказано в Ветхом Завете, что Ветхий Завет, он подобен розе, которая в бутоне. И вот этот бутон, представьте, вот такой крепкий бутон, да, зеленого цвета, и он закрыт, он плотно закрыт. Вот это Ветхий Завет. Но роза в нем уже содержится. В нем содержится роза, в нем содержится продолжение этой розы, в нем содержится благоухание даже этой розы. Да? В каком-то смысле в нем содержится даже роса, которая будет лежать на этой розе, когда она раскроется. А вот Новый Завет – это момент, когда бутон раскрывается.
А зачем же нам смотреть на бутон, если потом можно посмотреть на розу?
Вы знаете, с точки зрения практики, конечно, мы можем обойтись только розой. Восхищаться ее красотой, нюхать, дарить, пусть она нас радует. И можно вообще не заниматься бутонами. Но мы должны понимать, что без бутона не будет розы. Да. И второй момент. Если мы хотим розу понять до глубины, до конца, мы не обойдемся без бутона.
Тогда еще один логичный вопрос. Пускай садовник занимается бутонами, а я прихожу в магазин и покупаю уже свежую распустившуюся розу.
Мне кажется, такая точка зрения для какого-то человека вполне может быть естественной. То есть мы сейчас говорим о том, что можно ли обойтись Новым Заветом и не вникать,
вообще в Ветхий. Боюсь, зачем нам нужен Ветхий Завет?
Да, боюсь, что ответ можно. Конечно, можно спастись, не читая Ветхий Завет. Но, понимаете, если мы говорим о глубине понимания, если мы хотим понять сути вещей, то мы не обойдемся без Ветхого. Если он был не нужен, его бы уже не было.
Но вот в начале программы я спросил вас, есть какие-то такие сюжеты из... Вот мы все прошли в свое время, в начале 90-х, ну, не знаю, за себя, по крайней мере, говорю, через вот эту синюю детскую Библию.
Да,
тоже.
Все мы ее знаем, да.
Она, да,
святыми картинками.
Многое дала.
Очень хорошие картинки.
Очень хорошие, кстати, картинки. И очень важно было вот прочитать тогда, в начале 90-х, вот эту книжку. Я помню, я еще и не крещенный был вовсе, маленький. Но
ее, кстати, протестанты издали, насколько
да,
мне
известно. Хорошо, и слава богу, да. А так вот, если сейчас задуматься, ведь какой-то глубины там не было. Это такая детская адаптация. Но mm-hmm. очень многие до сих пор у нас в России... А читали, я думаю, что большинство, так кому в гости не придешь, у всех она где-нибудь на полке до сих пор стоит. И представление о Ветхом Завете, да, Новом тоже, у многих складывается вот из этой книги. Это хорошо. Но там такие основные сюжеты, то, что я упоминал, там потоп, создание mm-hmm. Богом... Земли, именно как земли там описывается, Адам и Ева, ну, какие-то вот такие клиповые вещи, вырванные из контекста. Это все очень здорово, да? Но это же всего лишь там пара-тройка процентов от всего, от всей текстологии Ветхого Завета. Вот для чего нам нужно остальное? Ведь, наверное, люди, которые составляли эту детскую Библию, они очень долго и кропотливо изучали взаимосвязи, они как раз верные очень вставляли сюжеты туда.
Вы знаете, дело в том, что Библия, хотя является книгой исторической, если вообще говорить о Библии, то есть она пересказывает реальную историю человечества, но задача Библии не история. Задача Библии – это описать путь спасения для души. И каждая строка Библии вообще, в том числе и Ветхого Завета, это строка о том, как мы приобретаем спасение. Может быть, постараюсь пример. Вот вы назвали классический ряд того, что мы все слышали. Угу. Давайте в этом классическом ряду был там имя Авраам.
Да, конечно.
Да. Я две детали из его жизни, но не будет ли затянуто, но максимально коротко. Первая деталь. Помните явление Пресвятой Троицы Андрея Рублева, икона, когда Авраам встречает у своего шатре странников? Да. Да? Там интересное арабское предание было, что Авраам, он никогда не садился есть, пока не накормит кого-то из тех, кто нуждается. Вот мы сейчас с вами в славном великом городе Москва, где там сколько там миллионов людей, да, еще плюс Московская область, или вся страна, или возьмем весь мир. Я задам вопрос, но я не знаю на него ответа. Есть ли человек в Москве во всей, который никогда не садится есть, вот сегодня тоже не будет есть, пока он не окажет кому-то помощь, кого-то не накормит? Я не утверждаю, что нет, я не утверждаю, что есть, я не знаю. Но согласитесь со мной, что, может быть, и нет.
Очень хороший вопрос.
Ну, не будем гадать. Но я хочу сказать, что в этом простом моменте удивительный подвиг удивительного старца, который является величайшим примером для нас вот этого служения ближним и оказания любви. И вот венец его жизни, кстати, после события, когда он зашел на гору Мория, принося в жертву сына своего Исаака, после этого еще Авраам долгое время жил. Но Библия даже не описывает события этой жизни, то есть этим событием как бы заканчивается жизнь Авраама, потому что это вершина его жизни. Я беру специально одно из самых непонятных мест Священного Писания, да, когда Исаак, будучи уже взрослым, есть споры, сколько ему было лет, но в любом случае он был в совершеннолетии взрослым человеком, и он восходит с Авраамом на гору Мория, неся на своих плечах, значит, дрова, как Христос возносит крест. Я здесь не удержусь от прямого аналогии. И я здесь не вижу никакой натяжки. И вот вверху вдруг Бог говорит Аврааму: принеси жертву сына своего. Это что это? Как это вершина жизни Авраама, когда Авраам всего себя отдает на волю Божию. Да? И вот это двойное «Авраам! Авраам!» Ангел Божий останавливает его руку, он уже принес в жертву сына своего. Это дикая история, совершенно страшная, непонятная.
Нам сейчас скажут, что за Бог у вас такой кровожадный?
Да, конечно, мы слышим прямо отсюда эти возгласы. Но, ребята, только поставьте эту историю в рамках Нового Завета, и мы все увидим. Как Христос восходит на Голгофу, как Бог Отец Сына Своего приносит жертву за всех нас, мы видим эти высшие акты любви, и сразу становится все понятным. Становится понятным ветхозаветное событие, которое так непонятно нам без нового, но становится понятным и новозаветное событие. Жертва Христа на горе Голгофа, зная историю с Авраамом. Так это все связано.
Ну, это, кстати, еще к вопросу о справедливости, которую тоже часто ставят церкви и христианству как бы на вид, что же так несправедливо-то все устроено. А чтобы понять высшую справедливость, нужно как-то масштабнее посмотреть, да, вот, например, на ветхий завет с высоты нового. Я сейчас, да, ну, правда, да, потому что вот так вот вблизи смотришь непонятно, а издалека понятно. Вблизи это кажется бессмысленной какой-то жестокостью, а оказывается, что это произошло для того, чтобы избежать еще большей жестокости и более чудовищной трагедии. Ну, как-то, не знаю, страшно об этом рассуждать.
А вы знаете, вы сейчас сказали момент справедливости, и здесь два момента мне прям хочется отметить. Первый момент всегда немножко смешно и грустно, когда мы свои понятия справедливости пытаемся сделать главным мерилом, да, происходящего. Я помню до сих пор, как я еду в машине, и по радио очень известная передача, у всех на слуху сейчас, просто корреспондент, как правильно называется, да, прям кричит, где справедливость, дети Беслана, расстреляны, умерли, это было начало сентября, и вот где она, справедливость, я помню этот прекрасный момент, и я потом был в Беслане.
Думаю, никто из нас не забудет этот момент.
Да, никто не забудет этот момент. Но всегда... И второй момент, это опять вопрос вечности. Если вечность забыть, если ее вычеркнуть вообще из нашего сознания, тогда придется согласиться, где справедливость. Был хороший человек и умер, а вот плохой живет, продолжает жить, да? Я какие-то простые, утрированные вещи говорю.
Ну, это те вопросы, которые, кстати говоря, все чаще, да, всегда часто задавали
христианам. Это потому, что вопрос о вечности уходит у человека. И когда человек теряет вечность, он начинает размышлять вот на таком уровне. Он в серебристом Мерседесе, а он там гад. Где справедливость? Ну, ребят, ну почему здесь вообще Мерседес? Если...
Ну да, ну в смысле, что этот в серебристом Мерседесе сытый, довольный, да, живой, да, здоровый, да, едет, да, да, а вот он, а хороший, вот справедливый, хороший, добрый человек.
Вот его... он погиб, да, там, да, там-то, да, там.
Ну, так часто бывает.
Так часто бывает. Но так часто бывает. Логика есть в этом утверждении, когда мы уберем вечность из нашего размышления.
Угу.
А если категориями вечности мыслить, то тогда совершенно другая картина.
Какая?
Ну, например, мы затронули дети Беслана.
Да.
А чем наказаны они? Они у Бога, они при Боге, они в вечности.
А родители почему страдают?
А наказаны взрослые за свои политические и всякие другие игры, которые были, ну, и есть.
Немножко цинично звучит, честно говоря. Может звучать.
Может звучать. Ну, давайте разберемся, по отношению к кому, в чем эта циничность. Ну, дети счастливы. Циничность в смысле, вот вам взрослым за это?
Ну да.
А вы знаете...
Чудовищное горе, да, потерять своих,
да,
детей.
Да, да, да. Знаете, я имею в виду не то, что Бог вот взял и покарал, и вот наказал взрослых, а то, что мы, взрослые, имеем свободу, и этой свободой распоряжаемся. И когда мы, распоряжаясь свободой, выбираем вот этот путь зла, то мы получаем зло. То есть это логично, это зло рождаем мы своим выбором.
Но Христос не выбирал путь зла.
Христос не
Но
выбирал
Но он был распят и пострадал.
Христос не выбирал путь зла, он был распят и пострадал. Распят и пострадал он из-за зла, которое выбрали люди, это зло.
Но это на самом деле, ну вот мы еще один такой момент затронули, это действительно тоже распространенная вещь, что когда... Почему у нас такая тема?
Ну, такая, ну вот это тема. Нормально, логично. Мы вообще про мучеников говорим, да? Где, да, мученики, да, там и какое-то зло.
Ну вот я часто замечала, ну вот тоже уже там не 5 лет нам, и все мы теряли близких, что когда уходит человек, слезы и горе, но, как правило, мы жалеем себя. Вот.
Да, мы все об этом задумываемся, это правда. Да.
Вот, потому это что, так. Особенно когда уходит хороший человек, ну как же я без тебя?
Если уж мы верим, христиане, что там будет лучше... Или, по крайней мере, как-то будет, да, и его существование все равно продолжится, пускай в другом измерении, да. Мы всегда себя жалеем, да.
Вы знаете, я абсолютно согласен, да, с этим утверждением, но я одну деталь хочу напомнить всем нашим слушателям. Вы, наверное, ее, конечно, тоже помните. Помните, в Евангелии, когда Лазарь умер,
Христос плакал. Тоже плакал.
Да. Вот помните это?
Да, я, кстати говоря, тоже всегда, когда, не дай бог, что-то такое происходит, вспоминаю этот сюжет, думаю, Христос тоже плакал. Почему? Поэтому... Если мы жалеем, а вот он почему плакал?
Да, да, вот он плакал, ну, почему он плакал, ответить точно мы не можем. Мы можем предполагать, да, мы можем размышлять, и я думаю, что ответ единственный. Это
человеческая.
Это любовь. Нет, мы сейчас говорим не о человеческом во Христе, а это естественная любовь. Мы теряем... Да, Лазарь потерян для этой жизни.
То есть Христос переживал за людей, для него-то все и так ясно, ну, да, определено. Да, да. Он переживал за людей, которые его окружали, которые его, конечно, любили, от, да, которых он ушел.
Вообще, знаете, мы пришли к какому утверждению? Смерть – это видимым образом разрыв любви. То есть если смысл нашей жизни – любовь, то смерть – это самое главное, что эту любовь разрывает. То есть
видимо.
Видимым разрывает образом. И поэтому, если смерть есть, то любовь всегда побеждаема. Смерть сильнее любви.
А любовь прекращается ли со смертью?
А вот в том-то и дело, что смерти нет.
А давайте мы об этом чуть подробнее. Это очень интересная тема, не надо ее забывать. Поговорим сразу после небольшого перерыва. Я лишь напомню слушателям, что протоиерей Вадим Маркин, настоятель Троицкого храма в городе Коломна, в микрорайоне Щурова, проводит вместе с нами этот светлый вечер. Здесь также Лиза Горская и я, Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».